Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» добрый день. С вами Катя Календа. Это проект «В рамках закона». Сегодня у нас интересная тема — хищение имущества. По очень многим факторам она интересна. И помогать мне разбираться будет сегодня судья судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда Бобырев Вадим Сергеевич. Добрый день, Вадим Сергеевич.
Добрый день, уважаемые слушатели.
И давайте тогда сразу к теме, и, наверное, для начала будем в термине самом разбираться, что же такое хищение, каковы его признаки.
Да, действительно актуальный вопрос. Хищение – это противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью, совершенное одним из способов, предусмотренных в законе. Наиболее распространенными формами хищения являются кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество и иные. Так, обязательным объективным признаком хищения является противоправность завладения имуществом. Этот признак включает в себя два момента. Во-первых, противоправность означает, что лицо, которое завладевает имуществом, не имеет на него ни действительного, ни предполагаемого права, то есть завладеть можно только чужим имуществом. А во-вторых, этот признак определяет, что при хищении завладение осуществляется, опять же, в одной из форм, предусматривающих хищение. Так, признаком хищения, характеризующим его объективную сторону, относится безвозмездность завладения имуществом. То есть завладение имуществом осуществляется без предоставления взамен денежного, имущественного, трудового либо иного эквивалента. Если же в процессе завладения имуществом собственнику или иному уполномоченному лицу предоставляется равноценное возмещение имущества, то хищение может отсутствовать либо вовсе, либо если предоставляется какая-то частичная компенсация стоимости изъятого имущества, это не исключает наличие хищения имущества. Просто в этой ситуации нужно определять разницу в стоимости между похищенным имуществом и имуществом, предоставляемым взамен. При этом следует учитывать, что если оставленное имущество заведомо лишено потребительских качеств и обладает ничтожной стоимостью, например, это имущество подлежит списанию, то не исключено вменение хищения в размере полной стоимости похищенного имущества, поскольку отсутствует равноценный эквивалент похищаемому имуществу.
А скажите, пожалуйста, а за что можно получить административку, а какие действия уголовно наказуемые при этом?
Действительно, есть такое понятие в законе, как мелкое хищение имущества, то есть это хищение имущества лица в сумме, не превышающего десятикратного размера базовой величины, установленной на день совершения деяния. Это если мы говорим о хищении имущества юридического лица, то есть предприятия, организации. Если мы говорим о хищении имущества физического лица, гражданина, то размер хищения в данной ситуации будет составлять две базовые величины. Напомню, что базовая величина у нас с 1 января этого года составляет 40 белорусских рублей.
Да. А за что уголовно наказуемое?
Уголовно...
За что больше получается?
Уголовно наказуемое больше. При этом закон выделяет отдельные случаи, что размер имущество похищаемого может быть и меньше вот этих сумм, про которые мы только что сказали. Но если похищается имущество физического лица, то есть гражданина, например, группой лиц, если совершается хищение из одежды либо ручной клади гражданина, либо с проникновением в жилище. Вот за это наступает уголовная ответственность, более серьезная.
Какое наказание при всем при этом предусмотрено за совершение таких преступлений?
Ну, хотелось бы отметить, что хоть и хищение называется мелким, ответственность за него предусматривается по закону. Это статья 11.1 Кодекса об административных правонарушениях достаточно серьезная. Штраф от 2 до 30 базовых величин, общественная работа, либо административный арест. Если же мы говорим про совершение преступления, тогда и ответственность будет серьезней. Так, например, по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса предусматривается ответственность за тайное похищение имущества, кражу, начиная от наказания в виде общественных работ, которое является самым мягким, и вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
Ого! Большой срок. Тут стоит задуматься, как минимум, тем, у кого какая-то мысль такая безусловно пробегала. А какие существуют виды и вот именно хищения, и чаще всего встречаются из них какие?
Ну, законодательством предусмотрены различные виды хищений. Наиболее распространенным, конечно же, является кража, тайное похищение имущества. Значит...
Получается... Суды чаще другого рассматривают именно вот такие кражи, правильно?
Да, но в то же время есть и открытое похищение имущества, грабеж.
Прям при тебе.
Да. Есть, конечно, и более серьезные составы преступлений: разбой, вымогательство, мошенничество и иные.
Понятно, спасибо большое. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу и через несколько минут продолжим.
Программа «В рамках закона» для тех, кто хочет поступать правильно.
И говорим мы сегодня о хищении. Еще один вопрос актуальный, как мне кажется, очень сильно. В последнее время все чаще мы видим ролики, репортажи, статьи о привлечении к уголовной ответственности лиц, нашедших на улице, в торговых центрах, в других общественных местах чужое имущество. То есть где-то деньги, кошелек, мобильный телефон и многое-многое другое. И люди оставляют все это дело у себя. Когда находка становится хищением чужого имущества?
Да, такие случаи совсем не редкость в настоящее время. В большинстве своем, говоря о краже, мы представляем себе ситуацию, что вытащили кошелек из чужого кармана, незаметно что-то вынесли из магазина, тайно проникли в чужую квартиру и забрали оттуда что-то ценное. А считается в представлении большинства людей, что оставить себе, например, найденный мобильный телефон, либо забытый зонтик, оброненные деньги, это не считается кражей, а считается находкой.
Нашел, да.
Да. Но в то же время закон предусматривает оценку всей каждой ситуации в комплексе с учетом всех обстоятельств. Например, исходя из практики, могу рассказать ситуацию, когда лицо, находясь в гипермаркете одной крупной торговой сети, тоже изначально считало, что оно нашло чужой мобильный телефон, а когда выяснились все обстоятельства этого дела, ситуация там оказалась такой, что мерчендайзер осуществлял выкладку товара и оставил просто в процессе своей деятельности на торговом стеллаже свой мобильный телефон.
Просто забыл.
Да, наш человек это видел. Было абсолютно очевидно, что это чужой мобильный телефон. Человек забрал этот мобильный телефон с собой, вышел из магазина, не обратившись к администрации, к охране магазина, что следовало сделать. В данной ситуации. И отнес этот мобильный телефон к себе домой, где он у него находился на протяжении недели. Человек не сообщал о своей находке ни в милицию, ни пытался связаться с собственником данного мобильного телефона, пока к человеку не постучали в дверь сотрудники милиции и не начали активно интересоваться данным мобильным телефоном.
Ну, если честно, вот у меня до сих пор загадка, почему люди, когда находят там мобильный телефон, опять же, там какие-то условно банковские карточки, такого очень много, не обращаются сразу, потому что это же, ну, грубо говоря, именная вещь. Какой смысл? Это не то, что вот если ты нашел условную купюру какую-то, ну как ты, куда искать, где искать, куда обращаться? Ну вот, кстати, как поступать человеку, если он вот что-то шел, на улице нашел, что делать при всем при этом?
Отвечая на ваш вопрос, как поступить с найденным имуществом, чтобы избежать неприятностей для себя, я бы сказал так, что где бы вещь не была найдена, не следует оставлять ее у себя и, в общем-то, даже искать владельца самостоятельно, хотя при первоначальном способе, например, с мобильным телефоном, это, в общем-то, и не исключается.
Ну, то есть, да, то, что мы уже говорили, что хотя бы там в администрацию магазина обратиться.
Если собственник известен, да, или можно его легко и быстро найти, то, конечно, логично незамедлительно сообщить ему находки и вернуть его. Если же собственник вещи неизвестен, либо неизвестно, где его искать, тогда я бы посоветовал обращаться, конечно, в органы внутренних дел, милицию, либо к администрации, например, торгового объекта, где была найдена вещь, либо, например, к водителю транспортного средства, к поездной бригаде, да, чтобы сообщить о находке. Тем самым автоматически снимается с себя ответственность за возможные негативные последствия для оставления вещи.
А какая же, кстати говоря, ответственность за оставление у себя найденных вещей?
Ответственность может быть также различной, как административной по статье 11.4 Кодекса об административных правонарушениях, так и уголовной. Это статья 215 Уголовного кодекса. В том примере, о котором я вам сегодня рассказал, человек привлекался к уголовной ответственности уже даже по части 1 статьи 205, о которой мы также сегодня говорили. Это тайное похищение имущества, кража.
А если говорить о таком виде хищения, как мошенничество, оно сегодня, к сожалению, как никогда актуально. Какие схемы сейчас встречаются чаще всего?
Ну, скажу сразу, чтобы понимать, что такое мошенничество, это довольно высокоинтеллектуальный способ совершения хищения. Потому что в данной ситуации способом нарушения отношений собственности является обман либо злоупотребление доверием. В настоящее время распространенность этих преступлений достаточно широка. Значит, технический прогресс не стоит на месте. Вот на слуху ситуации, когда в мессенджерах, как правило, пожилым, хотя и не только пожилым, самым различным людям.
Мне кажется, сейчас любым,
звонят мошенники и под предлогом совершенного преступления, когда нужны срочно деньги для компенсации ущерба, когда, например, человеку сообщается, что пытаются взломать или взломали его банковский счет.
Из последнего это новые какие-то услуги мобильных операторов, вот это вот, вот все.
Все верно.
Мои ноги уже позвонили, кстати.
Да. При этом нужно понимать, что сотрудники банков и сотрудники правоохранительных органов не будут звонить по мессенджеру. Очевидно, что уже сам факт такого звонка должен заставить человека насторожиться. Но все делается мошенниками в этой ситуации на внезапности, на волнении человека, что человек растеряется. Иногда, кстати говоря, вот из практики приведу пример. Человеку звонят сразу и на мобильный телефон, и на его стационарный телефон. Участвуют даже в этой схеме несколько мошенников. Это все делается для того, чтобы человек не мог опомниться, не мог еще с кем-то связаться. То есть такая массированная психологическое воздействие на него осуществляется.
Какой ужас. Ох, тут даже не знаешь, как от такого предостеречь, но в основном же своих близких хочется от чего-то такого предостеречь. Ну, наверное, минимум надо сразу класть трубку, если показалось, что что-то странное. И пытаться связаться с тем человеком, о котором идет речь, если уж мы говорим про всякие разные аварии и так далее и тому подобное. А насколько же реально получить компенсацию жертве мошенничества?
Говоря о компенсации причиненного ущерба, все, конечно, в этой ситуации зависит от успешности расследования уголовного дела о мошенничестве и его дальнейшего судебного разбирательства.
Но на практике такое было?
Да, такое абсолютно реально. Статья 44 Уголовного кодекса у нас предусматривает, что наряду с осуждением лица, совершившего преступление, это также является основанием для взыскания с него имущественного ущерба, так и материального возмещения, морального. Да. Вот. Все то это определяется судом на основании доказанности виновности человека, размера причиненного ущерба, ну и, соответственно, моральный вред взыскивается, исходя из требований разумности и справедливости на основании внутреннего убеждения суда.
Мне бы еще, знаете, какой вид хищения хотелось бы оговорить? Как злоупотребление служебными полномочиями, с какими чаще всего встречаетесь? Так сказать, кто ворует, и, может быть, какие-то интересные дела были?
Ну, опять же, практика у нас самая обширная, не на один час разговора, но вот конкретно про этот вы состав спросили, поэтому скажу сразу, что хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, оно характеризуется использованием должностным лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом или приобретения права на него. Это деяние, как правило, совершается вопреки интересам службы. Зачастую обвиняемыми по таким делам проходят руководители, бухгалтеры, предприятия, организации.
Ну, материально ответственные.
Материально ответственные лица, да. Самые разные могут быть должности в данной ситуации. Ну, скажем, из примеров, так, примером, например, может являться бухгалтер одного ЖСПК районного центра Гомельской области, которая вот на протяжении ряда лет, не называя фамилии, конечно. Она на протяжении ряда лет, получается, незаконно перечисляла на свой лицевой счет и денежные средства, и таким образом распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению. То есть пользовался человек, проще говоря, тем, что вот он бухгалтер.
Служебным положением.
Служебным положением, да, ЖСПК. Ну, тем не менее, перечисляла денежные средства, так сказать, незаконно. Получала себе вознаграждение за свои труды, в кавычках.
Ну, в любом случае, это в какой-то момент времени обнаружилось и привело к определенной ответственности.
Причем неотвратимой ответственности по закону.
Спасибо вам огромное. Я напомню, мы сегодня рассматривали тему хищения, и помогал в ней разбираться судья судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда Бобрев Вадим Сергеевич. Еще раз спасибо, что нашли время и заскочили к нам, рассказали обо всем. Также напомню, что с вами была Катя Календа. Это был проект «В рамках закона». Всем хорошего дня.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –